продолжается работа офиса Фонтанки. И как это традиционно бывает в понедельник, в нашей студии... В нашей студии начинается программа «Город 812», и прекрасные джентльмены напротив меня, Сергей Балуев, главный редактор еженедельника «Город», и Антон Мухин, обозреватель еженедельника «Город», сегодня вместе со мной поговорят немного про то, чем славится свежий выпуск, который появился на полках у киосков продажи периодических изданий. Я правильно все говорю, Сергей?
Ну, вы так сложно говорите,
я
что я...
Ну, короче, можно купить сегодня свежий номер. Добрый день.
Добрый день. Ну, я надеюсь, что у нас главный герой и главный отвечальщик на все вопросы Антон Мухин, специалист по политике и религии. Вот. Да. Ну, мало людей. То есть про политику пишут много, а про попов пишут мало. Кто?
А про попов и политику так вообще практически
да, да. Вот. А вот Антон как раз про попов, в общем,
готов нам что-то
рассказать.
Да?
Поэтому я хотел спросить сходу, да, вот только что у Кирилла был день рождения.
Речь идет. Ну вот прям, вот прямо сейчас буквально.
Патриархе, да. Вчера был день рождения.
А Александр же выцерковленный человек, надо осторожно подбирать слова, потому что.
Сергей, мне кажется, в эту игру можно играть вдвоем, поэтому я бы рекомендовал вам даже не начинать, а то мы это будет так неплохо для зрителей, но мы с вами будем пикироваться бесконечно. А кому это надо? Антон, ты тоже хотел бы рассказать нам что-то, Антон?
Так вот, у Кирилла день рождения. Путин его поздравил, да, сказал, что папа Кирилла его якобы крестил. Да? Это означает, что Кирилл в фаворе. Мне казалось, Кирилл как-то не очень власть уважает.
Да, вот я сам думаю, что у Кирилла большие проблемы, потому что Кирилл, вот сначала все было хорошо, да, вот эта вот идея симфонии государства и власти, которую мы унаследовали от Византии, церкви и власти, которую мы унаследовали от Византии, она вот продолжалась, да. И Путин, Кирилл, все было замечательно до 2014 года, который стал таким судьбоносным у нас. И когда, значит, начались проблемы с Украиной, а Кирилл, все это заметили, собственно, это как бы понятно, не стал таким вот ярым борцом с бандеровцами, распоясавшимися, каким мог бы быть. Потому что Кирилл, он как бы на вилах сидит. У него половина Украины — это церкви Московской патриархии. Там, значит, половина церквей самостоятельная, половина московская, еще чуть-чуть, еще, значит, самостоятельная. Вот. И прихожан это, конечно, наплевать, какие церкви они ходят, а, значит, самим церковной структуре это не наплевать, да, потому что или деньги идут в одну сторону, или деньги идут в другую сторону. Ну, не только деньги, но и влияние. Как бы хорошо говорить, что там из 50 миллионов украинцев ты, значит, там 20 миллионов, допустим, окормляешь. Вот, и поэтому Кирилл не стал выступать против бандеровцев, а очень аккуратно везде говорил, что церковь молится за мир на Украине, тра-ля-ля. И, видимо, это, значит, стало каким-то таким вот первым моментом, который серьезно осложнил отношения.
То, что он проиграл фактически этот всеправославный собор.
Ну, в общем, всеправославный собор — это скорее для него проблема, чем проблема его взаимоотношений с Путиным, потому что, то есть, конечно, я думаю, что, наверное, Кремлю было бы приятно, чтобы всеправославный собор был максимально наш, да, потому что, ну, Кремль же пытается распространить свое влияние по всем направлениям, которые только возможны. Вот, поэтому хорошо бы, конечно, туда тоже было сунуться. Ну, Кирилл там чуть не договорился, его амбиции оказались ущемлены. Вот, потому что он не смог там занять то место, которое он хотел занять, видимо. Ну, как мы можем понимать, вот его, то, что он в последний момент соскочил, там же собирался Кирилл участвовать в Всеправославном соборе, и там и подписывал все, и депутации всякие туда ездили договариваться, а потом раз и в последний момент соскочил. Вот, но это как бы его проблема личная, Путина тут не очень волнует. А вот то, что он, я думаю, не поддерживает эту русскую весну, которая является главным идеологическим стержнем, это вот большой косяк с его стороны. То, что он может быть гипотетически, да, рассуждая, может сравниться по степени своей популярности с национальным лидером, это тоже косяк с его стороны. Вот. И в последнее время мы видели, как накрываются церковные банки. Там вот Пересвет последний, до этого еще несколько, чуть поменьше накрылось. Ну что, Кремль не мог бы спасти этот банк? Ну, я думаю, что мог бы, но не захотел. Вот. Треть денег Московской патриархии, не епархии, а именно вот сам, как бы, федеральная, грубо говоря, да, треть федерального бюджета патриархии зависла в Пересвете и, скорее всего, оттуда не выйдет. Вот, да, явная вот такая вот угроза для Кирилла была. А и думали все, что, ну да, вот как-то вот, да, ну еще, конечно, известная история с духовником Путина, ну, в кавычках духовником, потому что мы не понимаем, действительно, там, Путин ему исповедуется, да?
Епископ Тихо.
Да? Ну, он сначала не был епископом, он очень долго был архимандритом. А вот, и где-то год назад примерно, да, он стал епископом. То есть он приблизился на один шаг к патриаршему креслу. И по всеобщему мнению, Тихон, это такой вот, вот Кирилл, он как бы сам по себе там в своей, значит, Московской патриархии тусуется, а Тихон, он друг всех, всех, всех уважаемых людей на Старой площади, там, в Кремле, где хотите еще, на Лубянке. Вот, поэтому вот как бы вот такое количество неприятностей для Кирилла. И тут наконец-то ему такой большой подарок на день рождения. Путин признался, что они фактически духовные братья. Я не знаю, как это сказать по в терминологии родства, но, в общем, вот если бы речь шла о том, что вот есть священник, который крестил Путина и который Путина там как-то сопровождает, он был бы ему духовный отец. А вот у этого его духовного отца есть сын, и этот сын патриарх Кирилл.
Духовный брат.
Ну, то ли духовный брат, или двоюродный кум, то вот как-то вот непонятно, как это сформулировать. Но, в общем, короче говоря, родственные души. Вот. И вот такой вот большой комплимент со стороны Владимира Владимировича патриарху Кириллу явно свидетельствует о том, что отношения не разрушены, что все хорошо, и вот эта вот симфония, она продолжает симфонический оркестр играть. Ну, хотя, конечно, мы понимаем, что от Владимира Владимировича все можно ждать, да, и вот есть версия, что он и Улюкаеву сказал, типа, давай, друг Улюкаев, если ты собрался уходить, то вот сходи за выходным пособием к Сечину. Ну, есть такая версия, да. Поэтому нельзя вот на 100% быть уверенным, что все настолько хорошо, как кажется. Но тем не менее...
Так, а вот можно вообще собрать собор какой-нибудь, как он называется, там несколько видов поместный. Соборов, поместный собор, да, и сказать, давайте вот, кто за епископа Шевкунова Тихона, да, вот, а кто за Кирилла? Кто за? Единогласно за Шевкунова, а Кирилла в монастыре, Кирилла Белозерский.
Ну, в принципе, можно. Есть только одна небольшая проблема. Это вот сам патриарх Кирилл, поскольку он пожизненно избран. То есть вот до его, скажем так, пока вот все хорошо, то собор собрать нельзя. Вот. Ну, некоторые нелюбители, особенно нелюбители патриарха Кирилла, говорят, что ну можно же его, значит, отправить в отставку, как этого самого папу Ратзингера, который добровольно сложил свои полномочия. Но в истории Русской Православной Церкви добровольной отставки патриархов не было. И мы знаем историю с патриархом Тихоном. Даже советская власть, в общем, ждала, пока он умрет. Ну, или, по крайней мере, может быть, помогла ему умереть, но в любом случае не отправила в отставку. И Петр I ждал, пока патриарх помрет. Не помню, как его звали, чтобы отменить патриаршество. Ну, только Иван Грозный, да, вот, но это не патриарх, а всего лишь московского митрополита. Удушил в монастыре.
Значит, вот. Да, не было патриархов?
Нет, патриархи из Бориса Годунова появились.
Да, там сложная история православной церкви. Но мы же, конечно, не об этом. Но есть же и вторая тема еще, связанная с...
Я вижу, вы не хотите Кирилла-то трогать. Сейчас мы про его часы не поговорили.
Часы уже как будто бы обсудили же.
Нет никаких часов. Все же знают, фотографии без часов.
А есть же другие, уже у кого-то недавно
в Арсенофе, находили часы. Да, Арсенофе, Фонтанка обнаружила в Арсенофе ролик, с имя красной печатали ту фотографию, где он свои часы активно демонстрирует.
И кто-то же выступил и сказал, надо быть скромнее.
Ну, строго-то говоря, они же все монахи, да, монахи дают обет нестяжания, а потом ходят с роликсами, ну это же как-то неприлично.
Почему они все монахи? Совершенно не обязательно они все монахи.
Нет, начиная с сана.
Но епископ не может не епископ быть монахом.
Нет. А, вы имеете в виду
и Кирилл,
все
и в Арсенофе.
Высокие, вы
да,
имеете в виду
да,
высокие
да,
чины.
Да.
Высокие, да, чины.
Нет,
да.
Жена, ты можешь быть только священником.
Я не понял, насколько общо мы говорим, потому что они не все монахи, но раз мы говорим,
мы говорим
о высокопоставленных...
Да, вот про иерархов.
Да, про иерархов. Да, окей,
тогда. Тут как бы вот такая вот нестыковка.
Нет, но сейчас, как написал журнал «Город» в лице Антона Мухина, да, в епархию нашу едет проверка.
И вот это интересно.
Да, да. И меня это поразило.
Но тут же, понимаете, нужно же помнить всегда, что Варсонофий, он не просто митрополит петербургский, а он еще и управляющий делами Московской патриархии. И поэтому, если из Москвы едет проверка, то, ну, очевидно, что она едет, если не по его инициативе, то, по крайней мере, при каком-то его участии. И, наверное, если бы он очень не хотел этой проверки, он мог бы там, бумаги потерять по дороге, да, но вот помните, у нас была замечательная история. Какой-то депутат очень хотел стать сенатором Совета Федерации. И вы... А, я даже помню, какой. Маленький, толстенький депутат. Да, фамилию не помню. Но все равно все поняли, о ком идет речь. Ну, слушайте, помните все. Вот, он очень хотел стать сенатором. Его избрали в каком-то Устюрюпинске, от какого-то Устюрюпинска сенатором. А Сергей Михайлович Миронов, который тогда был главой Совета Федерации, он очень не хотел видеть этого человека у себя. Поскольку этот человек петербуржец, то, может быть, они как-то там... Кто-то кому-то в суп плюнул. Вот, и он регулярно терял его документы в течение нескольких лет.
Я даже знаю, про кого речь.
Да, да. Ну, вы тоже фамилию забыли.
Нет, фамилию я помню. Ну, ладно,
я вообще не представляю. Я сейчас белый лист с интересом слушаю эту историю.
Да, и в общем, то есть человек был избран сенатором Совета Федерации. Он приходил в Совет Федерации, приносил документы там, на оформление трудовой книжки или не знаю, как у них там это называется. Ему говорили, приходи через неделю. Он приходил через неделю. Он говорит,
извините, куда пропал?
И так было несколько лет. Пока, в конце концов, по-моему, все-таки там вот в этом Устюрюпинске сказали, что все это достало нас уже, и избрали кого-то другого сенатора. И вот другой сенатор благополучно стал сенатором.
То есть к попам-то нашим вернуться. Как
я да, понимаю, то есть вот Варсонофий мог бы также, наверное, потерять эти бумажки.
Есть в моей голове две версии, да. Или Кирилл, да. Кириллу не нравится Варсонофий почему-то, да. Он видит в нем, я не знаю, конкурента, я не знаю.
Ну, если вы слышали речи Варсонофия, вы вот понимаете, что он не может быть конкурентом.
Ну, мало ли там. Выбирают не самого речистого, а самого...
Плечистого.
Маленького и толстенького, например. Да? Вот. Кирилл направляет независимых ревизоров. Они придут, проверят Варсонофия и выяснят, что все идет не так. Да? Это повод для того, чтобы его передвинуть в какую-нибудь дальнюю епархию. О чем вы, кстати, писали не раз. Вот. Второй вариант. Варсонофий сам направляет себе ревизию, чтобы... каких-то там настоятелей других, монастырей там подведомственных, епископов там их навалом сейчас у нас в епархии как-то приручить.
Ну, все возможно, конечно, да, мы понимаем, что вот есть команда митрополита Варсонофия, которую он рассадил по наиболее важным ключевым
мало,
местам.
Всего 5 человек, их, да?
Ну, шесть, не 5, ну, я не считал, но в общем...
Ну, немного.
Ну, в нашем рейтинге, который мы регулярно делаем, можно посчитать количество их. Вот, но... Да, должны быть какие-то еще вакансии, на которые нужно сажать своих хороших людей, а каких-то плохих людей выгонять. Вот. И понятно, что, в общем-то, он может решить это своим, просто своим решением. Вот буквально пишется бумажка, на ней написано там отцу, значит, такому-то решением моим вы, не помню, формулировка это там старославянская, освобождаетесь, это, грубо говоря, от руководства таким-то там, храмом, да? Вот. Но всегда эти решения, они очень болезненные, потому что, как мне кто-то вот говорил из церковных людей, из храма настоятель выходит только ногами вперед, ну или на повышение. Вот. Поэтому настоятели, конечно, не хотят выходить из своих храмов, всегда это очень болезненно, поэтому если, например, приходит проверка и накапывает на тебя, пришла проверка и накопала на тебя какое-то количество компромата, то, конечно, гораздо проще поменять настоятеля. Хотя, вот, например, мы можем вспомнить Преображенский собор, в котором настоятелем был отец, брат патриарха. А все равно Варсонофий его поменял. Вот. То есть, да, может быть, с этой целью инициирована проверка. Но, скорее всего, вероятнее всего, да, такие проверки будут носить формальный характер, потому что есть... как я опять же писал, некие сейчас важные для патриархии тренды, там связанные с катехизацией, с образованием, с, там, с какими-то воскресными школами. И вот, может быть, по всей стране будут идти такие проверки, которые будут смотреть, что как на местах делается.
Мне казалось, главное деньги. Сколько конкретный там приход платит, не, как сказать, не прибирает ли себе те денежки, которые должны идти в епархию?
Так
и там
этого же не узнаешь никогда. Мне вот рассказывали...
Вот пришел, посчитал прихожан, столько-то, купили свечечек, столько-то, записочек положили.
Слушайте, записочки,
положили, каждые 50 рублей помножили.
Нет,
вот,
свечки, записки,
говорят,
это ерунда.
Настоятель, или как там, у храма кто, настоятель, да?
Настоятель.
По-моему, ты 50% суммы.
Но вот вы, видно, что вы давно не были в храме Божьем, Сергей Германович.
Я обожаю туда заходить.
Да. Ну, как-то, значит, невнимательно. Вот приходите в храм Божий, там стоят, значит, прихожане, да? а где-нибудь в уголке стоят, ну, назовем словом, ктиторы, да, то есть спонсоры. Вот. Спонсоры, которые... Вы тоже не знаете.
Ну, я слушаю вас увлеченно, да, пожалуйста.
Вот спонсоры, которые формируют основной бюджет любого прихода, потому что на свечках, в общем... Ну, свечки хорошо, если сами себя купают, да, вот как журнал «Город», который, вот, там, стоимость его продажи, она фактически, там, составляет себестоимость печати, так и свечки, но это вот, вот себестоимость.
Да ладно, я думаю, эти свечки понаделать. Ну, был бы у нас с вами свечной завод.
А, свечной, хорошо. А работа свечного заводика, там, да, там, ну, не Софрина, конечно, там, какие-то свои...
Они налоги не платят с этих свечек.
Вот. Но все равно это не те деньги, которые, вот, там, правда, там совсем другие главные источники, и там же как там многоступенчатая система, да, вот, значит, есть приход, который зарабатывает деньги. А он должен платить церковный налог. А вот. То есть часть денег отдавать в епархию. Епархия собирает эти деньги и, значит, частично отправляет наверх в патриархию. Вот. И тут, значит, везде идет какая-то вот система, ну, я не хочу там богохульствовать, говорю черный бухгалтерий, но, тем не менее, каких-то вот, значит, приход не сообщает обо всех доходах, ну, в епархию. Да, епархия не сообщает обо всех, кажется, доходах в патриархат.
Главное, чем провинится вот, глава прихода, там, староста и все прочие, да, да, что они скрывают доходы.
Вот мне рассказывали байку, я не буду называть храм, потому что не уверен в достоверности байки, но, тем не менее, в некий центральный храм приходит из уважаемые, ну, как называют, главпопы, да? Вот приходят эти уважаемые главпопы в центральный храм. Приходят к настоятелю, говорят, открывай сейф. Он говорит, нет. Они говорят, открывай сейф, без вариантов. Он говорит, нет, вы можете меня анафематствовать, можете мне бороду, значит, по волосенке выдернуть, но сейф я вам не открою. Ну, что они постояли, походили кругами вокруг этого сейфа и ушли, потому что, ну, не будешь же его на себе выносить.
И как? Что, и вот этому настоятелю ничего не было, что ли?
Это был крупный
храм. Вот как Анисяну пришли, говорят, открывай сейф, да? Он говорит, алло, я не буду.
Видите, какая либеральная, на самом деле, структура русская, да, православная церковь.
А мне кажется, Оганесяна не просили сейф открывать.
Ну, мы даже не знаем. Там, на самом
думаю,
деле,
вот, там
если в деле как-то... Улюкаева, например, куча подробностей, то в деле Оганесяна этих подробностей...
Но в деле Улюкаева куча подробностей, но ни одна не подтверждена. То есть это все равно кажется фантастической историей немного. Эти подробности кажутся фантастическими. Но мы...
Ну, откуда-то они берутся, откуда-то, да? Откуда-то,
конечно, ну, кто-то их придумывает, это безусловно так.
Ну так вот, так к Варсонофьеву, если
да,
вернуться.
Да, давайте еще, вернемся, да, к проверке.
Я понимаю, что Александр хочет нас увести с этой животрепещущей темы.
Так что вот, смотрите, да, поэтому если придет инспекция, она никогда не сможет узнать, сколько денег, каков реальный доход прихода.
Как это он не откроет цифры? Ну как...
Ну, понимаете, ну вот
они
нету...
Они какой-то внутренней бухгалтерии, я уверен. Да.
Да.
Безусловно.
Нет, нет, конечно, если вам скажут завтра, к вам придет инспекция, то, конечно, вы, значит, протрете сейф тряпочкой снаружи и внутри, да, и вот ровно в соответствии с внутренней бухгалтерией у вас там все будет, значит, в полном соответствии. Но если к вам внезапно кто-то придет, то, ну, не знаю, ну, то есть вот ключи, там у ключника, а где ключник? Ключника нету. Вот. А, поэтому нет. Ну, и потом, опять же, понимаете, это же нет такого обязанности, да, вот открывать сейф. А, то есть и та, и другая сторона, когда требует открыть сейф, она несколько выходит за пределы своих полномочий. И дальше уже у кого, грубо говоря, крепче, значит, кто крепче, да? Вот если настоятель крепче проверяющих, он не откроет сейф. Если проверяющий крепче настоятеля, они откроют сейф. Настоятели центральных соборов — это люди уважаемые. Это вот не куда-нибудь там в храм на Дачном проспекте приехать. Да, это... Извините, Дачный проспект — это так просто. Вот, ничего конкретного. Вот. Это серьезный человек. На него просто так не надавишь.
Нет, ну хорошо, к Варсонофьеву. Мне казалось, что Варсонофьев, в общем, каких-то больших целей и достижений он не поимел тут, в Петербурге. Да?
Ну, даже можно сказать, что он поимел большие фейки. В смысле, не фейки, а, как это сказать, проблемы, да? Вот, связанные в первую очередь с Исаакиевским собором. И дело даже не в том, что он не получил Исаакиевский собор, но не получил, бог ты с ним. А в том, что публично на всю страну вот произошел такой вот удар церкви face up table. Вот. И это, конечно, показательно.
Поставить галочку там. Не сумел, да? Галочка в личном деле. да?
Понимаете, мы не понимаем до конца этой истории, потому что вот что, вот Варсанов и сам по собственной инициативе проснулся рано утром и стал строчить письма «Дайте мне Исаакиевский собор», или он посоветовался с патриархом, да, вот он пришел, сказал, надо, не надо, а ему сказали, ну, не знаю, попробуй, да. Он попробовал, не получилось. Ну, как бы нет его вины, потому что это же не было самочина, да, допустим. А это было там согласованное действие. Да, или, может быть, даже там ему сказали, ты знаешь, вот, может быть, надо попробовать. Он сказал, надо, значит, надо. Ну, мы не знаем, как это происходило, но говорить однозначно, что это вот зачтено ему в вину, может быть, ну, я бы не стал. Это вот, конечно, если бы он победил, это было бы звездочка там на погоны, да. А не победил, ну, не победил и не победил. Тут непонятно.
Тем не менее, вот вы отправляли в отставку вас в Арсенофе уже раз 5, наверное, да? На моей памяти.
Я думаю, что...
А все как-то никак.
Нет, вы так и скажете, не ходите вокруг да около. Вы скажите, как вы считаете, там должен он идти в отставку?
Давайте так.
Я вам ходить тут кругами. Я думаю, что отставка митрополита в Арсенофе может случиться только в рамках какого-то перемещения не вниз, скажем так, потому что я не вижу каких-то с его стороны больших вот, вещей, за которые он может быть понижен. Он, понимаете, вот его пост главы управделами, это может быть даже круче, чем пост во главе епархии. И поэтому он может быть, там, не знаю, на другую епархию, например, переведен. Он в епархии, ну, не часто бывает. Все-таки основное его место работы — это Москва. Вот, поэтому, ну вот решили, что здесь лучше какого-нибудь другого, да, вот, ну, взяли, передвинули, например, в этом нету
вот
наказания.
Есть Выборгский,
да?
Крайне активный молодой, по-моему, священнослужитель.
Ну, все-таки, да? Смотрите, все-таки у
то
нас...
То есть они должны тоже двигаться как-то, ну, вот если есть... Там, Александр Малич, да, он воцерковленный, готов, да, надо же его продвигать как-то.
Ну, нет, все-таки здесь это не та структура, где молодость является вашим бонусом. Это у нас только Владимир Владимирович и в 60 лет остается перспективным молодым политиком. А все-таки там в епархии 60-70 лет, это вот 70 лет, это хорошее, вернее, епархия, а в патриархии.
Они,
да,
в мороз уже впадают, извините.
Ну вы 70. Про кого говорите-то?
В целом.
Вот, нет, в Петербург это вторая по значимости кафедра. Здесь есть, значит, помимо всего остального, что здесь есть еще духовная академия. Очень важный тоже элемент. Вот, поэтому нет, никаких молодых епископов сюда, я думаю, вот так вот из какой-то там епархии соседней не будут брать. Сюда может, ну вот говорят, например, про Илариона, да, епископ...
Это на федеральном.
Да, 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 он нет, ну, якобы, что он может быть сюда назначен, хотя там...
У него
я
замечательный
в это не очень,
пост, он
не
такой министр,
да,
иностранных,
да,
дел,
да,
епархии.
Да, да. Вот, говорят про епископа Новочеркасского, Ростовского, Меркурия. Ну, вот он как раз, он похож на... Ну, не хочу сказать, что он похож на Варсанофе, но вот это такой же не сильно известный, не сильно выдающийся своими там какими-то ораторскими или чем-то качествами человек, который не будет конкурентом... Ну, тут же еще есть вопрос, да, вот назначить какого-то яркого человека на петерградскую, на петербургскую кафедру. А он будет там блистать, да, он станет конкурентом в медийном поляне, значит, нашему главе церкви, да, это не очень хорошо. Поэтому сюда лучше назначать каких-то человек, таких не людей, не самых ярких.
А Афаний, ты где, вот это, где влияние афонского общества на церковную жизнь?
Ну, я вот уже сколько раз говорил, Афон подчиняется Константинопольской патриархии. Афаниты, это, я не хочу сказать, что это шпионы, да, но тем не менее, это вот люди не из этой юрисдикции. Вот. И в том, что они не из этой юрисдикции, может быть, даже есть какой-то, ну, не то чтобы внутренний протест, да, но тем не менее, вот люди, будучи, значит, территориально, скажем так, да, принадлежащими к Московской патриархии, они, тем не менее, выбирают для себя вот точку приложения своих
Путин
сил чужую патриархию. Ездил.
Ну, он ездил на Афон, он тоже афонит, получается? Что
нет.
А всякий, кто ездил на Афон, афонит?
Не всякий, кто ездил на Афон, афонит.
Сейчас не нам
афонит,
объяснят,
да.
Нет? Или он только в один монастырь ездил?
Который... Ну, тут же дело даже не в том, там, в какое количество монастырей вы ездите, или сколько раз вы ездите, а в том, вот, как себя позиционируете. Да, вы себя позиционируете человеком, который просто, знаете, заехал на Афон. Да, вот ехал, второй, там, не знаю, паломничество совершил, как на Афон, в Иерусалим, там, еще куда-то, да? Или вы себя позиционируете человека, как человека, который тесно с этим связан, который это курирует, который там даже какую-то там организацию имеет, которая с этим связана. Это вот совсем разные истории. Путин не афонит, а какие-то другие люди афониты.
Угу. Довольно конкретный сейчас диалог у нас. Такой. Путин не афонит, а какие-то другие люди афониты.
Ну, мы все знаем имена этих людей. Чего?
Нет, в Петербурге собраны много людей, которые носят соответствующие.
Ну, слушайте, а мне кажется, что
такие веревочки, практически...
Которые... Да нет веревочек.
Как нет веревочек? Мы каждый раз смотрим на чиновника, у него веревочка.
Вы же нас научили, что да. Надо на... это отличительная черта.
Нет, это не я учил. У них висят обычные, обычные четки висят. А веревочки — такая другая история.
Это та же история.
Нет, четки на руках висят.
Они выглядят как веревочка, прям скажем.
Ну, с шариками. Четки, веревочка с шариками.
Надо позвать какого-нибудь...
Да, если на конце треугольничка, так это вообще старый обрядец.
Кстати, а вот эти вот три священника, которые вышли сейчас пикетировать и возмущаться действиями РПЦ, ну и вообще там, они против чего-то там.
Против закона об оскорблении чувств верующих. Но это какая-то апостольская православная церковь, ну, скажем, не то чтобы катакомбная церковь, но тем не менее такая вот неофициальная, скажем
так. То есть не надо обращать на них внимание, ерунда какая-то.
Ну что значит ерунда? Для Бога-то все равны, да, и все одинаково дороги и ценны. И наоборот, даже заблудшие овцы-то они и ценнее, как мы знаем на примере притчи о блудном сыне. Вот. Я не хочу сказать, что апостольская православная церковь — это заблудшая церковь, ну, так, рассуждая просто вот абстрактно. А, ну, это вот некие либеральные люди, которые, да, вышли. И это не столь важно, потому что, ну, понятно, что, ну, это как бы, не знаете, как вот мы бы с вами вышли с плакатом, там, «Да здравствует свобода слова». Все бы сказали, ну, понятно, что мы сейчас балуем за свободу слова. Тут, в общем, как бы и обсуждать нечего. Вот если бы, там, не знаю, нот какой-нибудь вышел, да, или... Да. Стариков какой-нибудь вышел с плакатом «Да здравствует свобода слова». Вот тут бы все, конечно, говорили. Да, Стариков за свободу слова, да не может быть, что-то в этом мире поменялось. Так и здесь. В общем, либеральные православные выступают против закона о об оскорблении.
Это естественная история. Просто раньше такого не было, я поэтому, да, никто это вот... не выходили в лесах люди.
Это такая вот, да, история, не имеющая каких-то судьбоносных последствий для...
Ну, приятно видеть в наших, так сказать, либеральных рядах людей в рясах, людей там с этими георгиевскими ленточками.
Постмодернист у вас говорит. Пока, что... Постмодернист.
Может быть, мы перейдем к снегу, или этот сюжет давайте мы обсудили? Снегу, потому что снег тоже...
Я чувствую, что вы засыпаете на папах.
Нет, я с интересом выслушал все, но мы же ждем теперь результатов проверки. А пока результатов не... Ну, понятно,
что... Мы даже не знаем, когда она приедет.
Да, и не понимаем, зачем.
А как зачем? Всех снимут?
Всех проверили. Это вы так думаете. А вот, например, почему вы не рассматриваете вариант, как, например, с губернаторами в нашей стране, когда губернатор говорит, что он слагает с себя полномочия, становится ИО, а потом проводит выборы и снова становится губернатором. Почему вам такой вариант в голову не приходит, например?
А как вы его видите себе в данном случае?
Ну, в церкви-то не обязательно такого делать, да?
Ну, как, ИО? Вот я про... Нет. Ну, почему? Проверка докажет полное соответствие и полную чистоту, например, и честность работы. Все в порядке, все отлично. И сам ее там инициирует человек. Почему так не может быть?
Непонятно, ну, в общем, зачем.
Для того, чтобы показать электорату или пастве, что все в порядке.
Ну, паства-то не сомневается в том, что все в порядке.
Ну, на самом деле, я думаю, вы заблуждаетесь насчет этого. Паства разное бывает.
Нет, понятно,
вот
что
есть... Вот эти, вы называли, которые спонсоры, это как они называются?
Ктитеры.
Ктитеры-то. Они сомневаются.
Ну, может быть и так. Потом довольно большое количество паствы ведет светский при этом довольно образ жизни.
Нет, понятно, там, что
реагирует
есть...
на то, что говорит Николай Витальевич Буров.
Так а Виталий Николаевич Буров уже ничего не говорит.
Ну, нет, то, понятно, что, вот что сказал есть... вчера прям.
Что сказал?
Ну, дескать, прокомментировал происходящее.
А как прокомментировал?
На фонтанке написано, давайте сделаем зацепку для слушателей.
Хорошо. Нет, понятно, что есть...
заинтриговали.
Понятно, что есть внутрицерковная оппозиция. Понятно, что значительно... Ну, хорошо, не скажем значительно, но некоторая часть клира петербургского недовольна вот этими вот... Не хочу употреблять слово мордорские, да, но тем не менее вот этими вот людьми, которые пришли вместе с митрополитом Варсонофием. Но я не думаю, что эта проверка что-то скажет для них, потому что их же в первую очередь и будут проверять. То есть вот есть настоятель, допустим, который там доволен, недоволен, неважно, проверяет его самого.
Смотря с какой целью проверка послана. Да? Вот если она послана с одной целью, да, проверяют одно, с другой целью другое, да. Может, там есть Шевкуновские в этом, уже заняли половину постов.
Так в том-то и дело, что все-таки аппарат патриархии, он контролируется Кириллом. Шевкунов, он как бы все-таки вот так вот отдельно немножечко стоит.
Он только Путина контролирует, и все.
Ну, нет, я думаю, что, может быть, он кого-то там на свою сторону потихонечку переманивает, но в целом сейчас аппарат кирилловский. Нет, ну, давайте посмотрим, чем дело кончится.
У нас осталось...
Интригу до какую-нибудь дайте уж, да?
10 минут на снег, друзья. А снег тоже многих волнует.
Все, уже нет никакого снега.
Ну, он снова придет.
Нет, вот смотрите, можно я тогда задам другую историю? Вот был такой герой города Рублевский, который глава комитета по... благоустройству. Угу. Вот. И когда он в прошлую зиму не стал поливать солью, значит, улицы, то все писали, что вот просто не человек, а...
Молодец.
Да, просто молодец. Да. Сейчас он тоже очень на Фонтанке, кстати, очень красиво объяснил, что он делает, да, и каким образом делает. Ощущения такого нету. Вот вы считаете, что он прокололся?
Нет, так, а я не скажу, что я полностью доволен тем, как убирали город, но мне кажется, что ну, вот мы относимся к снегу как... Снег — это природное явление, да? Вот раньше в Петербурге были наводнения.
Да ладно, снег — природное явление?
Снег — это природное явление, что... да. Вот в Петербурге были наводнения. Вот они там наступали, затапливали город. Ну, потом, слава богу, построили дамбу, наводнения нет, а снег остался. Ну, нельзя взять и за там, одну ночь убрать весь снег с улиц города.
За одну ночь нельзя, да. Вот. Ну, поэтому... это все лежало не одну ночь.
Ну, это как-то убиралось. Вот мне там тротуары, на самом деле, убирались хуже, гораздо хуже. Проезжая часть, как мне кажется,
проезжая часть почистили,
убирали лучше.
Валы я не видел, чтобы... Ну, там, Рублевский объяснял так. Сначала мы чистим, значит, эти вот... чтобы машины ездили, да. Проезжую часть. Все сдвигаем валами к обочинам. Да. Вот, тротуары вообще не мои, тротуары жилкомитет, в общем, это не ко мне.
Хотя жилкомитет уверяет, что это его тротуары.
Ну, это, в общем, загадка, мы ее разберем еще, как кому что принадлежит. Вот, а потом мы вывезем этот снег потихоньку, ну и все будет классно. Но вот второго, мне кажется, пока тепло не пришло, не происходило.
Нет, ну, ребята, ну хорошо, если вы хотите, как прям адвокат Смольный выступает, а если вы хотите, значит, чтобы убрали снег с улиц, так давайте, может, вы сначала машину уберете, которую там припарковали? Что убрать снег с обочин, не убрав машины.
Там они не могли стоять, потому что
машины стояли, и тут, конечно, мне кажется, проблема все-таки не такова, как вы ее описываете. Проблема с тротуарами.
Вот, тротуарами ужасная.
А эта проблема, я думаю, кроется в том, ее ответ на корень этой проблемы, в том, что дворников нет. Что их мало, и они вместо того, чтобы заниматься тем, чем они должны, а на самом деле на доверенном им участке, там, жилком-сервисом, или кто им доверяет этот участок, или там ТСЖ, они должны отбить этот лед, который образовался, и все будет хорошо сразу. И сбросить. Вот там, где есть дворник, там и чисто.
Вот Антон изучал только что, как дело обстояло до революции.
Да, до революции дело обстояло гораздо лучше, потому что при каждом доме был дворник, и, в общем-то, и не один, если это был какой-то большой дом, особенно вот который там строили перед Первой мировой войной, там могло быть и 15 дворников, mm-hmm. не считая, значит, других там всяких сантехников, электриков и прочих. Вот. И дворники, да, дворники убирали улицы. Дворники вообще очень много функций выполняли полезных. Они, например, там были осведомителями полиции штатными, да. Там полиция награждала их за...
Приятно, что вы эту функцию считаете полезной и первой в списке, вспоминаете. Хорошо.
Вот.
Да. Хотел обратить внимание, честно, на это признать.
Полиция награждала их за службу mm-hmm. там какими-то медальками. Вот. Дворники подметали улицы. Вот. Дворники помогали жителям, не знаю, там, дрова кололи, носили их на этажи, поднимали. Если водопровода не было, воду поднимали. В общем, они делали очень много полезных вещей. И, конечно, когда при каждом доме был свой дворник, этот дворник убирал вот выделенный ему участок напротив дома и как бы и тротуара, и дороги. Вот. И за этим следила полиция, опять же, замечательная. Вот. Полиция, если набрала взятки. То есть там, если ты плохо почистил улицу, ну, не самого дворника, а домовладельца штрафовали. Вот. Всегда был вопрос, что дешевле, значит, заплатить взятку, да, или улицу почистить. Вот. Ну, то есть, в общем, как бы жило такой вот своей жизнью. Вот. Но, и эта система, она, кстати, сохранялась даже в... и послереволюционном, в меньшинстве, и даже в послевоенном Ленинграде все равно вот оставались какие-то дворники, которые жили при доме, знали всех жильцов, открывали им по ночам двери, ворота, они закрывали ворота во двор, и когда кто-то ночью приходил, то, чтобы открыть ворота, тебе нужно было заплатить какую-то там чаевые дворнику. Ну, опять же, он открывал, естественно, никому угодно, а только жильцам, которых он знал в лицо. Вот. Но потом... эта система разрушилась, и разрушилась она, может быть, даже вследствие каких-то таких вот цивилизационных вещей, потому что там появилось паровое отопление. Исчезли дровяные сараи, которые стояли во дворах. Исчезли прачечные, которые были во многих дворах, домах домовые. И дворникам объективно просто стало нечего делать. И вот тот вот огромный штат дворников на один дом, он стал уже не нужен. И уже там перешли один дворник на два дома и так далее. Да, и вот когда вот эта вот связь между дворником и домом, она пропала, то, соответственно, у вас вот дальше уже все это и покатилось по цепочке, и сейчас дворника вообще нет. Угу. Ну, и на самом деле, а вернуть-то это уже, я думаю, нельзя, потому что очень важным моментом было жилье. Дворник жил при доме. И при советской власти, и тем более до революции, сейчас у вас практически нету помещений, которые можно было бы сдать дворнику, и так, чтобы еще сдать легально, потому что подвалы вы не можете сдать, в них нельзя жить, да, то есть там нужно найти какое-то помещение, там, инсолированное, туда-сюда, которое может быть жилым, которое вы можете сдать. Этого, к сожалению, нету. И поэтому, да, вот такая замечательная история, когда дворник живет в доме и чистит перед домом, она вот пропала безвозвратно.
Так. А, я, да, диалог, я понял. Хорошо. Просто вы, как Сергей, видимо, заслушались сейчас, Антон. Я понял. Мне кажется, что можем погрустить по этому поводу, но я уверен в том, что есть дома, где чистят, а есть, где не чистят. То есть, где все-таки есть дворник какой-то, вот он живет, может быть, не в том месте, не прям не в доме, там, да, один на квартал, я не знаю, или как-то. Но он чистит. То есть, например, дом, вот, в котором я живу, сказать, что у нас там трактором чистили, ну, нельзя. Но когда начался снег, автомобилисты, понятно, сами там решают свои проблемы во дворе, а дорожки были расчищены. В одну лопату, не то чтобы это был Невский проспект устроен, но как-то более-менее. Чего нельзя сказать там о тротуарах, например, на Петроградской стороне, которые были все, то, что я видел, вот эта наледь образовывалась. Но я думаю, что здесь вопрос еще в том, что в прошлом году, раз вы вспоминаете прошлый год, все-таки не было вот этой пограничной температуры. Он выпал, а потом стало холодно. И посыпанный вот этот накат, валы, вот это вот все было образовано.
Слушайте, но... там, где чистили, да, там и все хорошо.
Да, но это правда.
Нет, тоже. Мне кажется, что вот наша система ЖКХ, поскольку она уже не работает, как вот Антон рассказывал, да, так вот в союзе всех со всеми, вот, она работает исключительно административными, так сказать, методами. Если глава, там, какой-нибудь вице-губернатор, там, Бондаренко в нашем случае, вызывает глав...
районов
и говорит: мать твою, так, да, чтобы завтра я буду ездить, да, и везде было чисто, да.
Да.
Глава районов вызывают там начальников ЖКСов, говорят: бы-бы-бы-бы. И все начинают бегать, да. Вот тут у нас система такая работает. Денег тут не надо, да. То есть, к сожалению, я бы, конечно, не хотел быть там вот последним дворником в этой системе. Да, она вот так и работает. Когда начинают там матом орать, да, вот. Начинаю чистить. Это вот было видно при прежних снегопадах, да?
Так а вот, такая... собственно, эта система-то она и прокололась, да? Вспомните Валентину Ивановну.
Нет, Валентина Ивановна, там было вопиющее вот отсутствие административного ресурса. Несмотря на то, что Валентина Ивановна человек такой административный. Вот. Но там же, помните, что было?
Валентина
там было после
отпуск,
Нового года, да? Валентина Ивановна уехала в отпуск. Вслед за Валентиной Ивановной все уехали в отпуск. Понятно, что куда остался его губернатор, но он решил, ну, сейчас все вернутся, да, и мы поработаем. И все это валило, 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 и, в общем, там улица Марата превратилась просто в, не знаю, Сталинград после бомбардировок. Нет, здесь такого не было, но вот этого вот административного ресурса тоже не было.
Так это же показывает, что как плохо, когда все решается административным ресурсом.
Ну, плохо, но если у нас нету комнат для дворников, да, нету ворот, за которые дают денежку, да, то, значит, приходится только орать матом. Вот это наша система, да?
Но я думаю, что в глобальном смысле проблема в том, что Смольный не просто не поддержал, а затормозил систему создания ТСЖ. Я думаю, что если бы были реально работающие ТСЖ, то ТСЖ нанимали бы дворников, которые бы чистили. Там, неважно, живут они здесь, но за деньги это всегда можно решить.
Нет, там хорошо бы, если бы в этом ТСЖ были бы еще активные жильцы, да, или собственники квартир, которые бы вот, кричали точно так же, как я говорю про Виктора Бондаренко, да, матом на этого управдома, и он бы заставлял бы работать дворника, да. То есть я увидел и хорошие ТСЖ, и плохие, да. То есть там, где жильцам пофиг, ну, там все.
Там, все, еще, да.
Там примерно это, как в государственной,
кстати,
системе.
Верный тезис, потому что, мне кажется, вот у нас не ТСЖ, а мы как. Бывает же, когда не ТСЖ.
Да.
Вот у нас, видимо, не ТСЖ, но у меня активные соседи, которые там звонят вот в этот жилкомсервис и требуют трактор, например. И натурально через день звонков, на следующее утро, откройте ворота, приехал трактор.
Так а у вас старый фонд или новый дом?
Ну, старый, в центре я живу. Mm-hmm. Да. Ну, да, старый это называется. Ну, в общем, да, приехал трактор, все расчистил и уехал.
Да нет, я уверен, что эти трактора и могут сделать много чего.
Многое, да.
Ну, вот, например, в моем дворе это невозможно сделать, потому что двор весь заставлен машинами.
У нас тоже заставлен машинами, но активные жильцы проводят работу с водителями. Что, ребята, завтра в 10 вечера, так было вот, когда были эти сильные снегопады, которые мы сейчас вспоминаем, ребята, завтра в 10 вечера все, пожалуйста, выходим и убираем автомобиль, и чистим двор, что важно. Надо сказать, что тогда, в какой-то момент это было сделано в воскресенье в 2 часа дня, жильцы и автомобилисты восприняли это с большим энтузиазмом. В соседнем винноводочном купили, значит, какое-то количество алкоголя, ну, небольшое. Были какие-то мандарины, это же все было вот новогоднее какое-то. И прекрасно, на свежем воздухе все махали лопатами, радовались, познакомились. Это настоящий коворкинг был. И даже крепкие мужчины выпили по немножечко коньяка и были в хорошем расположении духа, только не хватало патефона. Но чистивший Суворовский проспект вот такой большой трактор, а трактора реально не хватало, за небольшие деньги, подчеркиваю, согласился зарулить один раз во двор, и вот на этот ковш взять на весь отобранный снег и выгрузить его в фуру, которая, значит, их увозила. Все вопросы были решены. До асфальта очистили двор. Понимаете? Вот что говорят неравнодушные люди.
Понимаете, Антон, вот когда говоришь с Смоленичем, да,
да,
у него всегда есть исключительно позитивная история, да, которая перечеркивает все наши наветы на современное общество.
А я вам на это вот что скажу. Это, конечно, связано и с тем, что очень многие люди воспринимают свое жилье как временное, и поэтому им откровенно начхать на то, что происходит. Это очевидный факт. Им просто наплевать. А если человеку не наплевать, то он пытается что-то сделать, чтобы жизнь не только в рамках его квартиры, закрытой на 3 замка, но и там лестничная площадка была, там, чтобы не нагажено было, да, ну и дальше вот так. Это теория малых дел. Извините,
как
что
православный человек, вы же должны считать, что наша жизнь все в любом случае временна. И жизнь в этом доме...
Ой, сейчас вы уйдете в какую-то...
Сейчас мы начнем. К счастью, у нас остается 3 минуты, даже 2 минуты до конца часа. Но мы можем и так обсудить это, и с этой точки зрения. Но мне кажется, временно. Хотелось бы, чтобы это время все-таки проходило, если не с максимальным комфортом, то, по крайней мере, не в дерьме. Вот что я вам отвечу на это. Понимаете?
Глубоко мудро.
Да, ну мне бы так хотелось. Поэтому я, когда там чувствую, что можно выйти с лопатой, я выхожу. Хотя, конечно, ваш тезис... Я плачу, ну, может быть, не важно, но я предполагаю, что такой тезис тоже есть. Я плачу налоги, и почему это они не чистят, да? Я типа им деньги дал, а они не чистят. Он тоже имеет право на существование.
Ну, мы уже давно все живем в условиях, когда этот тезис уже стал просто смешным, да?
Да,
поэтому...
да, но с другой стороны, я тоже там ставлю себя на место Рублевский, да, фамилия, когда попадает 50 сантиметров снега за такой короткий срок, ну, наверное, это не то чтобы очень мало. И, наверное, действительно тяжело, и вы верно говорите, что куча автомобилей. И особенно тот, у кого там полноприводный автомобиль, ему на все наплевать, и он ставит в сугроб, потому что в него может заехать и выехать. А то, что там не убрать из-за этого, ну кого это волнует? Потому что человек человеку волк. А я придерживаюсь теории, что человек человеку друг. Красиво, кстати, сейчас пошло.
Да, просто мы заслужили Сергеем Германовичем.
Ну что, друзья, у нас 40 секунд.
Надо попрощаться.
Спасибо вам большое, что вы пришли. Хотите, потянем еще время, продолжим этот разговор удивительно?
Ну, мы можем его продолжить и вне рамок эфира.
Вот это верный ход. Я напоминаю вам, что это была программа «Город 812». Антон Мухин, Сергей Балуев были в нашей студии. Мы говорили о материалах, которые в этом свежем номере «Города 812» можно найти.
Там можно найти много чего другого.
Но...
Это мы уже пересказали.
Да, а все остальное читайте в городе. Выглядит он вот таким вот образом. Посмотрите у меня в руках. Вперед в киоске «Союз печати». Хотя, наверное, не так называется. Спасибо большое. До свидания.